ночь я провел в тщетных попытках наладить безмолвный диалог с Джуфином. В перерывах развлекался, обыскивая кабинет, в надежде, что шеф оставил мне хотя бы коротенькую записку. Увы, я нашел лишь ворох старых служебных бумаг, ветхую салфетку с кратким конспектом какой-то карточной партии и целую россыпь монеток разного достоинства. Можно сказать, почти клад. Дело кончилось тем, что на рассвете я послал зов дворецкому Джуфина Кимпе и начал выспрашивать старика, не оставлял ли его хозяин каких-нибудь особых указаний на случай внезапного исчезновения. Кимпа сообщил, что как-то раз, в самом начале его службы, сэр Халли предупредил, что может исчезнуть в любой момент. И наказал в таком случае не беспокоиться, а просто продолжать присматривать за домом, поскольку вернуться он может столь же внезапно. Ну да, все это было очень похоже на шефа. Наконец появился сэр Кофа. Величественно мне покивал, еще более величественно поместил свое крупное тело в кресло Джуфина и велел мне катиться на все четыре стороны. Но лучше домой. И спать, спать, спать. Заявил, что я выгляжу как мятежный магистр, сотню лет прятавшийся от преследователей в водосточной трубе. Я поверил ему на слово. Заблаговременно отвернулся от зеркала, зачем лишний раз расстраиваться, и поплелся домой. После полудня меня разбудили орущие под окном девчонки и мальчишки, продавцы газет. Сложив обрывки их воплей, я узнал, что его величество Гурик VIII покинул летнюю резиденцию Ан-Макари и вернулся в замок Рулх. Из этого я заключил, что король Мёнин не стал задерживаться в гостях у нынешнего монарха. Как и обещал, собственно говоря. Вот и ладненько, подумал я. Этот король Мёнин — занятный персонаж, но без него как-то спокойнее. Интересно, зачем он все-таки приходил? За Джуфином? Или для того, чтобы поболтать со мной про время? С него бы сталось. Мои размышления прервал зов Меломори. Вместо того, чтобы пожелать мне хорошего утра, она сообщила, что кто-то поджег дом бывшего великого магистра ордена Наседки, а ныне честного горожанина Рихфуна Гагуты, и ультимативным тоном заявила, что без меня обойтись невозможно. Дескать, она встала на след преступника, но сразу почуяла, что он весьма могущественный колдун, а потому рисковать не стоит. Дескать, по такому следу лучше сразу пускать меня. Тогда беднягу можно будет брать голыми руками. Он, небось, еще и приплатит с радостью за возможность поскорей оказаться в тюрьме, лишь бы я сошел с его следа. «А кое-кто собирался уволить меня через 6 дней», — ехидно напомнил я. «Ты кто через 6 дней?» — невозмутимо парировала она. «А сейчас без тебя? Ну никак». Пришлось наспех одеваться и нестись на улицу высоких стен. Я, впрочем, не возражал, прикидывая на бегу, что после такого аврала меня наверняка освободят от ночного дежурства. А значит, мы с Меломори сможем ночевать под одной крышей, совсем как нормальные люди. С ума сойти можно. Пока мы, как две полоумные таксы, бежали по следу неизвестного злодея, Меломори вкратце рассказала мне про Орден Наседки. До сих пор я не знал, что в Соединенном Королевстве существовали столь эксцентричные организации. Порядки там были те еще. Нынешний погорелец, великий магистр Рихфун Гагута, усаживал прочих членов Ордена на заколдованные камни, о которых поговаривали, будто их привезли из самой Черхавлы. Так или иначе, а сидящие на камнях, в точности как куры на яйцах, послушницы, в этот орден принимали только немолодых женщин, почти сразу впадали в транс, а их сила становилась достоянием великого магистра, который, собственно, был единственным социально активным членом ордена. В смутные времена резиденцию ордена сожгли, все послушницы погибли. А Рихфун Гагута уцелел, хоть и лишился своей колдовской силы. Он сдался на милость победителей, отсидел сколько положено в холоме, а, получив свободу, заделался тишайшим городским обывателем. О его былой славе напоминает разве что маленькая птицеферма, которую он держит прямо в доме, в центре старого города. Господин Гагута утверждает, будто вид индюшек, неподвижно сидящих на яйцах, чрезвычайно его успокаивает. Нечего и говорить, что некоторые граждане Соединенного Королевства, мягко говоря, недолюбливают бывшего великого магистра. Особенно друзья и родственники сгоревших послушниц. Такое не забывается. Магистр Гагута не вынес из огня никого, хотя вполне мог бы спасти всех. И уж точно никакого могущества не требовалось для спасения хотя бы нескольких женщин, тех, что сидели поближе к выходу. «Гад», — резюмировал я, — «как его до сих пор не убили?» «Он не гад», — мягко возразила Меломори. «Поверь мне, я с ним немного знакома. Просто неуклюжий, нелепый человек». Нервный, суетливый. Он потом говорил, что растерялся. Думаю, так оно и было. Невелик грех растеряться. Просто таким людям нельзя становиться великими магистрами. Интересно, что за крутой колдун такой решил сжить его со света? Кому он нужен? «Сейчас узнаем», — пообещал я. «Мы уже близко». Злоумышленником, как и следовало ожидать, оказался сын одной из наседок, бывший старший магистр Ордена Колючих Ягод. Еще в смутные времена он поклялся отомстить за нелепую смерть матери и ее подружек. Поскольку он был вынужден отправиться в изгнание, возможность привести приговор в исполнение появилась только сегодня. Рано утром наш поджигатель сошел на родной берег суандукского корабля. Мы сдали беднягу судебным властям и отправились в дом у моста с несгибаемым намерением как следует почить на лаврах. 100 с лишним лет изгнания его ничему не научили, резюмировал я. В частности тому, что прошлое не то сокровище, которым стоит дорожить.
«А ты сам-то уже научился не дорожить сокровищами такого рода?» — лукаво спросил Саркофа.
«У меня не было 100 лет», — парировал я. «Научусь еще. Куда я денусь?» Мои планы касательно ночи осуществились с почти пугающей легкостью. По дороге я сжимал в руках теплую ладошку своей спутницы и удивленно думал, что с уходом Джуфина моя жизнь вовсе не закончилась. Более того, она была вполне прекрасна и обещала становиться все лучше и лучше. С ума сойти. «Ты можешь обойтись без кого угодно», — когда-то говорил мне мудрый Лойса Пандохва. В ту пору я не хотел ему верить, зато сейчас был готов искренне согласиться с этим утверждением при условии, что из общего списка вычеркнут Меломори. На ее счет у меня с некоторых пор имелись серьезные сомнения. Незадолго до последнего дня года я внезапно обнаружил, что мы благополучно просуществовали без шефа уже черт знает сколько времени — конец весны, лето, осень и почти всю зиму. Тайный сыск не прекратил свое существование. Прекрасная столица Соединенного Королевства не заполнилась мятежными магистрами и обнаглевшими преступниками. Неприятности, которые время от времени у нас случались, не выходили за рамки моих представлений о рутине. Начальствовать 6 дней из 30 оказалось совсем необременительно. Его Величество Гурик с явным удовольствием принимал у себя во дворце нас с Кофой, а сэр Шурф обладал завидным даром писать неизбежные отчеты с такой зловещей регулярностью, что даже обычный цейтнот, надвигающийся всякий раз накануне последнего дня года, на сей раз нам не грозил. «Старый лис хорошо нас вымуштровал», — с нежностью подумал я. «Достаточно хорошо, чтобы послать нас к черту, когда на горизонте замаячили тайны поинтереснее». В общем, как выяснилось, я вполне мог обойтись без сэра Джуфина Халли. Проблема была в том, что я вовсе не хотел без него обходиться. Теперь, когда я окончательно убедился, что сэр Джуфин в качестве пилюли от всех проблем нам уже не особенно нужен, мне стало не хватать нашей дружбы. Его извительных шуток и жутких сюрпризов, острого языка и умения уютно устроиться за любым столом, его сочувственных улыбок и редких, всегда неожиданных откровений. «Хреново мне без вас, шеф», — сказал я, уставившись в потолок. «И что с этим делать?» Вопрос, разумеется, был риторическим. Что делать, что делать? Жить? Что же еще? Этим я, собственно говоря, в отсутствии Джуфина и занимался. Вещественные доказательства помещались прямо здесь, в кабинете. И в немалом количестве. Сэр Шурф Лонли Локли во время второго своего начальствования распорядился, чтобы самопишущие таблички с отчетами о закрытых делах были приведены в порядок и расставлены по полкам согласно хронологии. Надо отдать должное этому героическому субъекту. После того, как очередной срок его власти истек, и сэр Шурф снова стал рядовым сотрудником тайного сыска, он собственноручно осуществил сие нелегкое дело, с холодной вежливостью пресекая любые попытки хоть чем-то ему помочь. Когда же управление тайным сыском на 6 дней перешло в мои ненадежные руки, я завел традицию снабжать одинаковые таблички яркими этикетками с легкомысленными заголовками, более подходящими для детективных романов, чем для секретной документации. Кувви Мехла, король воров. Белые люди из ниоткуда. Чингайский блудник, попрыгунчик, радужный беглец,